Глава 5. Кровь святого Хадирунда. Казалось, что листья только и ждали момента, когда Саймон заговорит или просто глубоко вздохнет, чтобы немедленно набиться ему в рот. Сколько бы он ни нагибался, сколько бы ни подпрыгивал, ветки все равно хватали его за одежду и лицо, как жадные детские руки. «Бинабик!» — завопил он. «Почему мы не выходим на дорогу? Я разорван в клочья!» «Не жалуйся очень много!» «Мы будем скоро вернуться к дороге!» Саймон приходил в бешенство, глядя, как ловко маленький тролль пробирается между ветками и сучьями. Хорошо ему говорить, не жалуйся. Чем гуще становился лес, тем увертливее становился Бинабик, грациозно скользивший через цепкий сырой подлесок. А Саймон в это время с шумом и треском продирался сзади. Даже огромная Контака легко бежала вперед, оставляя за спиной только подрагивающую листву. Саймону казалось, что чуть ли не половину Альтхорта он тащит на себе в виде сломанных сучьев, колючек и листьев. Но зачем это? Ничуть не дольше было бы идти краем леса вдоль дороги. Так почему я должен прорываться через чащу и каждый шаг делать после жестокого боя с ветками? Бинабик свистнул волчице, которая успела куда-то удрать. Она моментально возникла из кустов, и тролль, поджидая Саймона, ласково ерошил шерсть у нее на загривке. «Ты очень прав, Саймон», — сказал он, когда юноша подошел. «Очень хорошо было идти длинной дорогой. Но...» — он предостерегающе поднял короткий палец. «Есть очень другие соображения». Саймон знал, что на этом месте ему полагается задать вопрос. Он этого не сделал, а остановился, тяжело дыша, рядом с троллем, и принялся за внимательный осмотр самых свежих ранений. Увидев, что Саймон не клюет на предложенную приманку, тролль улыбнулся. «Почему, спрашиваешь ты, любознательный? Какие еще соображения?» «Ответ пребывает повсюду вокруг, на деревьях и под камнями. Ты можешь чувствовать его, ты можешь обонять его!» Саймон тоскливо огляделся и не увидел ничего, кроме деревьев и куманики, и еще деревья. Он застонал. «Нет-нет, уже ли ты потерял всякие ощущения?» — вскричал Бинабик. «Что за странный метод учиться бывает у вас в этом глупом каменном муравейнике, в этом замке?» Саймон подозрительно взглянул на него. «Я никогда не говорил вам, что жил в замке». «Это имеет великую очевидность во всех твоих акциях!» Бинабик быстро нагнулся, чтобы рассмотреть едва заметный оленей след, по которому они шли. «Видишь ли», — сказал он драматическим голосом, — «земля — это одна такая большая книга, которую очень следует читать. Каждая очень маленькая тварь, морщинистая важная улыбка, имеет ее историю. Деревья, листья, мох и камни содержат очень занимательные вещи». «Ой, лисья, нет!» — простонал Саймон и без сил опустился на траву, уронив голову на руки. «Пожалуйста, не читай мне книгу леса прямо сейчас, Бинабик! Ноги ноют и сердце болит!» Тролль наклонился, почти касаясь Саймона круглой щекой. Быстро осмотрев волосы юноши, превращенные куманикой в безобразный колтун, тролль снова выпрямился. «Я думаю, мы должны очень тихо отдыхать», — сказал он, стараясь скрыть разочарование. «Я расскажу тебе позже об этом». «Спасибо», — пробормотал Саймон себе в колени. Этим вечером Саймон уклонился от охоты для ужина по той простой причине, что уснул, как только они устроили привал. Бинабик пожал плечами, сделал по большому глотку из мехов с водой и вином и совершил короткую прогулку по окрестностям. Контака, принюхиваясь, бежала рядом с ним. После несколько невыразительного, но сытного ужина из сухого мяса Он раскинул кости под аккомпанемент сладкого посапывания Саймона. При первой раскладке выпали бескрылая птица, рыба-копье и темный путь. Расстроившись, он закрыл глаза и некоторое время мурлыкал что-то немелодичное, пристроившись к знаменитому оркестру ночных насекомых. Новая раскладка принесла факел у входа в пещеру и упирающегося барана, но темный путь выпал снова. Не стоило, конечно, слишком уж доверять костям, у него для этого был чересчур хороший наставник, но, тем не менее, этой ночью Бинабек спал, когда ему, наконец, удалось заснуть с уложенным кожаным мешком под боком. Саймон проснулся, и тролль преподнес ему вполне удовлетворительный завтрак из жареных перепелиных яиц и бледных оранжевых бутонов какого-то цветущего дерева, оказавшихся вполне съедобными, хотя и немного странными, вроде жвачки. Утренний переход тоже проходил значительно легче, чем вчера. Местность постепенно становилась более открытой. Деревья поредели. Все утро тролль был каким-то тихим. Саймон не сомневался, что причиной этого было его непростительное равнодушие к лесной эрудиции Бинабека. Когда солнце поднялось уже довольно высоко, они шли по длинному пологому спуску, и Саймон почувствовал, что пришла пора заговорить. «Бинабек, ты не расскажешь мне сегодня о книге леса?» Его спутник улыбнулся, но улыбка была не такой широкой и несколько более напряженной, чем привык видеть Саймон. «Конечно, Саймон, друг. Но я питаю страх, что ты не совсем истинно понял меня. Я говорю о земле как о книге не потому, что ты должен читать ее для твоего удовольствия и бодрости духа, как религиозный том, хотя смотреть на мир с этой целью также можно. Но я говорю о лесе очень больше, как о книге из медицины, которую учат во имя твоего здоровья». «Это просто удивительно», — думал Саймон. «Этому малышу ничего не стоит посадить меня в калошу, и без всякой задней мысли». Вслух он сказал только: «Здоровье? Медицинская книга?» Лицо Бинабека вдруг стало очень серьезным. «Я говорю о твоей жизни и твоей смерти, Саймон. Ты теперь находишься не в доме. Ты теперь находишься не в моем доме, хотя мне, очевидно, легче бывать гостем здесь, чем тебе. Даже ситхи, которые очень много лет смотрели здесь, как солнце катается туда-сюда по небесам, даже они не говорят, что Альтхард — это их дом». Бинабек остановился перевести дух, положил руку на запястье Саймона и сжал его. «Это место, где мы стоим, этот очень большой лес — это самое старое место. Вот почему он так зовется, как говорят ваши люди, Альтхорд. Это всегда старое сердце Светлого Арда. Эти деревья вокруг, они очень более молодые, чем все остальные. И вот они видели уже очень много огня, воды и ветру, прежде чем ваш великий король Джон сделал свой очень первый вздох на острове Варенстен». Саймон, моргая, оглянулся. «Другие, — продолжал Бинабек, — есть другие, которые видел я. Их корни врастают глубоко в скалу времени, и они старше, чем все царства человека или ситхи, которые шли к славе и уходили к забвению». Бинабек снова сжал его запястье, и Саймон, глядя вниз по склону, внезапно почувствовал себя очень маленьким, бесконечно малым, как насекомое, ползущее по склону горы, пронзающее облака. «Почему?» — спросил он наконец, чувствуя к своему удивлению, что почти готов заплакать. «Почему ты говоришь мне об этом?» «Потому что», — сказал Бинабек и погладил его по руке, — «потому что ты не должен думать так, что лес, этот мир леса, это что-то похожее на аллеи Эрчестера. Ты должен наблюдать, и ты должен думать, и еще думать». Тролль двинулся вперед. Саймон ковылял за ним. Все вокруг изменилось. Теперь деревья казались ему враждебной, перешептывающейся толпой. Саймон чувствовал себя так, как будто получил пощечину. «Подожди!» — крикнул он вдруг. «Думать о чем?» Но Бинабек не замедлил шага и не обернулся. «Пойдем же!» — позвал он через плечо. «Мы должны спешить. Если будет благоприятно, мы придем в ног еще до темноты!» Он свистнул к Антаке. «Пожалуйста, Саймон!» — закончил он. И это были его последние слова за все утро. это здесь». Бинабек наконец нарушил молчание. Они стояли на поросшем травой гребне, и вершины деревьев под ними казались бугристым зеленым одеялом. Нок. Внизу, как две ступеньки, стояли еще две полосы деревьев, а за ними шумел зеленый океан травы, простиравшийся до далеких холмов, очерченных послеполуденным солнцем. Тролль поднял посох. «Это Вальдхельм, или, по крайней мере, его предгорье. Казалось, что до этих холмов, закругленных, как спины спящих животных, легко можно добросить камень, преодолев зеленый океан».
«Как далеко они... холмы?» — спросил Саймон. «И каким образом мы забрались так высоко? Мы же не поднимались в гору».
«Мы не поднимались в гору, Саймон. Нок — это яма, углубление, провалившееся вниз как след. Если бы ты мог смотреть очень далеко назад...» Он махнул рукой вверх по хребту. «Я думаю, ты бы мог видеть, что мы сейчас стоим там, где ниже, чем равнина Эрчестера. И дам ответ твоему второму вопросу. Холмы довольно очень далеко, но твои глаза обманывают и делают их очень близкими. Я думаю, лучше теперь начать спускаться, если нам хочется иметь привал, еще освещенный солнцем». Тролль сделал несколько шагов вдоль хребта. «Саймон!» — сказал он, обернувшись, и юноша увидел, что тревога почти исчезла с его лица. — Я скажу тебе, что эти холмы Вальдхельма — младенцы, если сравнивать их с моим Минтахоком. Но все-таки быть в этих высоких местах — это как вино.
— И вдруг снова, совсем как ребенок, — подумал Саймон, глядя, как Бинабек легко и быстро спускается вниз по склону, петляя между деревьями. — Нет, — решил он, — не ребенок. Это просто рост. Но как очень-очень молодой человек. А сколько же ему лет? Тролль тем временем уменьшался прямо на глазах. Саймон уныло выругался и поспешил за ним. Они спускались довольно быстро по широким лесистым гребням, несмотря на то, что в некоторых местах приходилось карабкаться. Саймон ничуть не удивлялся той легкости, с которой двигался теперь Бинабек. Прыгал легко, как перышко, поднимал меньше шума, чем осторожная белка, демонстрируя такие точные и уверенные движения, что их, как был совершенно уверен Саймон, одобрили бы даже горные бараны Яконука. Так что ловкость Бинабека не удивляла его, в отличие от его собственной. Он уже немного восстановил силы, подорванные прежними лишениями, и обильное угощение Бинабека, оказывается, много сделало для возрождения прежнего Саймона, некогда слывшего мальчиком-привидением в окрестностях Хейхолта, бесстрашным покорителем башен и акробатом, лазающим по стенам. Не пытаясь сравниться со своим выросшим в горах спутником, он, тем не менее, чувствовал, что неплохо себя зарекомендовал. У кого и правда были некоторые проблемы, так это у Кантаки. Не потому, конечно, что она не крепко стояла на ногах, а наоборот, потому что слезть вниз по крутому склону при помощи рук может и ребенок, а вот спрыгнуть на то же расстояние гораздо труднее. Столкнувшись с этим фактом на практике, она рычала скорее сердито, чем огорченно, и убегала прочь искать более пологий и более длинный путь. Обычно она быстро находила его и присоединялась к путешественникам. Когда они извилистой оленьей тропой спускались по последнему пригорку, солнце уже начало склоняться к западу и светило им прямо в лицо. Ветерок, игравший листвой деревьев, не мог осушить капли пота на лбах странников. Плащ Саймона, обвязанный вокруг талии, делал походку своего обладателя тяжелой, как после обильной трапезы. К удивлению Саймона, когда они, наконец, достигли верхнего края луга, начала Нока, Бинабек решил двигаться к северо-востоку, держась опушки леса, а не идти к холмам прямиком через колышущийся луг. «Но ведь Вальдхельмская дорога за холмами!» — сказал Саймон. «Это вышло бы куда быстрее!» Бинабек поднял коротенькую руку, и Саймон сердито замолчал.
«Есть разница между быстрее и быть быстрее, друг Саймон», — сказал Бинабек. Веселая уверенность в его голосе чуть не подбила Саймона ответить чем-нибудь насмешливым и ребяческим. Когда он аккуратно закрыл открывшийся было рот, тролль продолжил. «Видишь ли, я думаю, что может быть очень лучше найти ночлег сегодня в месте, где ты будешь спать на кровати и есть за столом. Что ты об этом думаешь, а?»
Тут вся обида Саймона улетучилась, как пар из-под приподнятой крышки кастрюли. «Кровать? Мы идем в трактир?» Саймон вспомнил рассказ Шема о пауке и трех ведьмах и подумал, что теперь он точно знает, что чувствует человек, когда исполняется его первое желание. Но тут он вспомнил о страже и о повешенном воре.
«Нет, мы идем не в трактир!»
Бинабек смеялся над радостью юноши.
«Но это место не очень хуже. Нет, даже очень лучше. Там ты получишь еду и отдых, и ни одного вопроса, кто ты и откуда пришел».
Он протянул руку, показывая на то место, где край леса подходил к подошвам Вальдхельмских холмов.
«Это там, но отсюда мы не можем видеть. Пойдем?»
«Но почему бы нам не пойти прямо через ног?» — удивлялся Саймон. «Похоже, что Бинабек не хочет идти по открытому месту, не хочет быть на виду». Тролль действительно выбрал северо-восточную дорогу, чтобы идти под защиты Альтхорта. А что он имел в виду, говоря, что в том месте никто ни о чем не спрашивает? Что это значит? Может быть, он тоже прячется?
«Подожди, Бинабек!» — крикнул он.
Временами в траве возникал белый мех Контаки, напоминая чаек, низко летавших над неспокойными водами Кинслага.
«Подожди!» — еще раз крикнул Саймон и заторопился.
Ветер подхватил его слова и унес их прочь, вверх на лесистый склон. Когда Саймон наконец поравнялся с Бинабеком, солнце освещало их спины. Бинабек потянулся и погладил его локоть.
«Очень раньше я был резок и груб с тобой. Это было не мое дело. Приношу мои извинения».
Он покосился на юношу и перевел глаза вперед, туда, где над травой развивался хвост Контаки, словно знамя маленькой, но могучей армии.
«Здесь ничего», — начал Саймон, но Бинабек перебил его. «Пожалуйста, пожалуйста, друг Саймон, это было не мое дело. Больше ничего не говори».
В его голосе ясно слышалось смущение. Он поднял руки к ушам и помахал ими.
«Лучше позволь мне рассказать для тебя, куда мы идем. Это про святого Ходерунда из Нока».
«Что это такое?»
«Это место, в котором мы будем останавливаться. Много раз я был здесь совсем один. Это место для уединения. Монастырь, как говорят эдониты. Они очень хорошие к путешественникам».
Этого было вполне достаточно для Саймона. Его немедленно посетили видения длинных высоких залов, чистых тарелок и жареного мяса. Он пошел быстрее, почти что перейдя на легкую рысцу.
«Бежать не необходимо», — сказал Бинабек. «Он будет невозмутимо ждать на своем месте».
Он взглянул на солнце, которому все еще оставалось несколько часов добираться до его прибежища за западным горизонтом.
«Ты хочешь услышать увлекательный рассказ о святом Ходерунде? Или это уже известно тебе?»
«Расскажи», — ответил Саймон. «Я слышал о таких местах. Один знакомый как-то останавливался в Стэншерском аббатстве».
«Это аббатство очень немного особенное. Оно имеет историю».
Саймон поднял брови, приготовившись слушать.
«Есть песня», — сказал Бинабек, — «с названием «Леди святого Ходерунда». Она имеет очень большую популярность на юге, чем на севере. Под севером я говорю о Римергарде, не об Яконуке, моей родине. И причина очевидна. Ты имел что-нибудь о битве при Ач-Самрате?»
«Это когда северяне, римерсманы, победили эрнистерийцев и ситхи».
«Охо, значит, ты все-таки очень немного учился образованию. Да, Саймон, друг, это видал Ач-Самрат, как в битве упали ситхи и эрнистиры, в битве с Фингелом Красноруким. Но было и другое прежде, и одна битва разразилась здесь».
Он обвел рукой огромное поле.
«Тогда это место именовали иначе. Ситхи знали лучше это место, я думаю, и они именовали его Эраб-Иригу. Это значит «Западные ворота».
«А почему теперь говорят Нок? Это очень смешное имя».
«Я не знаю с определенностью. Имею предположение, что этимологически было римерское название битвы. Они именовали это место Данокегард, кладбище костей».
Саймон посмотрел на стройные травы, кланявшиеся бегущему по ним ветру. «Кладбище костей?» — спросил он, и холодок предчувствия побежал у него по спине.
«Здесь бродит только ветер», — думал он, неустанно, как будто ищет что-то давно потерянное.
«Кладбище костей, да. Многое было упущено защитниками и нападавшими в этой битве. Эта трава покрывает могилы тысяч очень многих людей».
«Тысячи могил. Еще один город мертвых, растоптанных ногами живущих. Они знают?» — внезапно подумал он. «Слышат ли они нас? Ненавидят ли за то, что мы видим солнце? Или они только счастливы от того, что покончили с этим?» Он помнил, как Шем и Рубан прикончили старого Рима, рабочую лошадь. За секунду до того, как меч Рубана-медведя опустился, Рим посмотрел прямо на Саймона. Глаза его были кроткими, но знающими, — думал он. Знающими, но безразличными. Интересно, король Джон чувствовал то же самое? Он был таким старым? Он тоже был готов ко сну, как и старый Рим?
«И это такая песня, которую поет каждый орфист немного очень южнее Холодного пути», — сказал Бинабик.
Саймон тряхнул головой, чтобы прийти в себя, но пение травы и приглушенный шепот ветра все еще звенели у него в ушах.
«Я не буду петь сейчас к твоей большой благодарности», — продолжал Бинабик. «Но о святом Хадерунде расскажу тебе, потому что мы передвигаемся к его дому».
Юноша, тролль и волк достигли восточной окраины Нока и снова повернули, так что солнце светило им теперь в левый бок. Пока они пробирались через высокую траву, Бинабик стянул у себя кожаную куртку и завязал рукава вокруг талии. Под курткой была белая шерстяная рубашка, свободная и мешковатая.
«Ходерунд, — начал он, — был римером, и после многих затруднительных событий обратился в эдонитской религии, и в конце он получил от вашей церкви сан священника. Как это говорят, ни один стежок не очень важный, пока не разваливается плащ. Нам бы абсолютно не было интересно, что еще делал Ходерунд, если бы Фингил Краснорукий и друзья Фингила Краснорукого не перешли реку Гринвуд и не вступили тогда на землю ситхи первый раз. Это тоже и все другие важные события — слишком долгий рассказ для часа ходьбы. Я не буду объяснять и произнесу результат. Северяне убивали все там, где шли, и одержали ряд битв, пока шли на юг. Эрнистерийцы с предводителем принцем Синахом решили повстречать их здесь».
Бинабик снова махнул рукой в сторону залитой солнцем степи.
«Чтобы один раз и навсегда положить конец невероятному вторжению». Тогда все люди и все ситхи убежали из Нока, чтобы не попасть между двух армий. Все они убежали. Но Ходерунд оставался. Он пошел прямо к Фингилу Краснорукому нижайше молить его, чтобы армия повернулась обратно, и тысячи людей бывали живущими. Он вразумлял Фингила в своей, если я могу сказать, глупости и отважности, и сказал ему о словах Узириса Эдена, что врага надо прижимать к груди и назвать братом. Фингил с несомненностью говорил, что он сумасшедший, и он не был очень доволен слушать такие слова от такого же Риммерсмана. «Ого, что это, дым?»
Резкая смена темы ошеломила Саймона, которого монотонный рассказ поверг в дурманящий сон наяву. Тролль указывал на дальний край Нока. Действительно, из-за скопления небольших холмов, самый дальний из которых носил на себе следы деятельности человеческих рук, поднималась тонкая струйка дыма.
«Ужин, я думаю», — улыбнулся Бинабик.
От нетерпеливого предвкушения Саймон приоткрыл рот. На этот раз даже тролль ускорил шаг. Они упорно следовали темному изгибу леса, и теперь солнце снова освещало их спины.
«Как я уже говорил», — продолжал Бинабик, — «Фингил думал, что новые эдонитские идеи Ходерунда очень оскорбительны. Он тогда приказывал казнить священника, но солдат был очень милосердный и вместо этого отпустил его. Но Ходерунд не уходил. Он пришел на битву, когда обе армии стояли одна против другой, побежал между ними, размахивал его древом и призывал ко всем умиротворениям. Зажатый между двух разъяренных армий, он быстро оказался убитым совершенно насмерть. Так, Бинабик взмахнул посохом, сбивая особенно высокий куст травы. История, философия которой затруднительна, а? По крайней мере для конуков.
потому что они очень больше любят быть, как вы это называете, язычниками, и, как я это называю, живыми. Но Ликтор в Набане, он назвал того Хадерунда мучеником, и в ранние дни Эркинленда называл это место церковью и аббатством ордена Ходерундиан.
«Это была ужасная битва?» — спросил Саймон.
«Люди Римера назвали это место кладбищем костей. Битва при Ачсамрате была, возможно, более кровавой, но там была измена, а здесь, в Ноке, они сталкивались грудь в грудь, меч в меч, и крови было столько, сколько бывает воды в первую оттепель. Солнце, уже приблизившись к горизонту, светило теперь прямо им в лица. Вечерний ветер усиливался с каждой минутой, заставляя склоняться перед ним высокие травы, подбрасывая многочисленных насекомых, так что они танцевали в воздухе крошечными вспышками золотистого сияния. Контека вернулась с поля проверить, все ли в порядке, и громким топотом заглушила поскрипывающую музыку стеблей трав, трущихся друг о друга. Путники начали взбираться по длинному склону, и она металась вокруг, покачивая широкой головой и возбужденно поскуливая. Саймон прикрыл глаза рукой, чтобы не мешало солнце, но ничего не смог рассмотреть за подъемом, ничего, кроме вершин далеких деревьев. Он обернулся, чтобы спросить Бинабика, далеко ли еще. Но тролль шел, уставивший себе под ноги, сосредоточенно сдвинув брови, и не обращал внимания ни на Саймона, ни на прыгающего волка.